может быть, впервые. Мы вас приветствуем. Сегодня какая-то у нас тема идет, как преодолеть страх. Даже песни такие. Вот. Но тема проповеди будет, наверное, немного другая. Хорошо, мы сегодня с вами продолжим наше исследование послания к Якову. Это уже будет 16-я проповедь из этой серии. Я посмотрел, что ровно год назад мы начали проповедовать на это послание. Это было 22 января 2017 года, была первая проповедь. Вот сегодня только 17-я. Но мы уже медленно, но верно подходим к концу этого послания и посмотрим, что будет дальше. Молитесь или, может быть, если у вас есть какие-то... Можем сделать после послания Якова, например, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете также написать вопросы, можно сделать проповеди, которые на эти вопросы отвечают. Либо возьмем следующее послание и будем следующее разбирать с вами. Итак, мы с вами дошли до 4 главы Якова, 11-12 стих. И перед этим я сделаю небольшое такое вступление. Итак, мы с вами в 4 главе говорили о причинах возникновения конфликтов. У нас есть там Библия, если кому-то надо, по-моему, у нас еще лежат там сзади Библия. Если вам нужна Библия, можете взять, потому что мы не высвечиваем на стенку Библию. Мы говорили с вами о причинах возникновения конфликтов, и Яков пишет об этом в 4 главе, откуда у вас вражды и распри, и их последствия, их решения, с 1 по 6 стих. Потом рассмотрели по Якову войну с дьяволом, выражающуюся в приближении к Богу, через оставление греховных дел, очищение сердца от греховных мотивов. Если вы это помните, это все было у нас не в прошлое воскресенье, но в прошлой проповеди, которая была по Якову из этой серии «Радость в испытаниях», как в испытаниях оставаться радостным, счастливым. Именно так Яков и квалифицирует смирение. По Якову смирение – это очищение от греха и приближение к Богу, это когда я доверяю Богу и начинаю поступать так, как хочет Бог от меня поступать. И вот теперь с 11 стиха Яков переходит практически к применению всего того, что он до этого раньше говорил. Письмо и так, мы с вами заметили уже много раз, полно практики. Оно считается богословом и самое практическое письмо из Нового Завета, послание. Потому что столько практики, сколько здесь, мало где найдешь в каком послании. Он все, как только он говорит какую-то истину, сразу говорит, как ее можно применить. Мы вам там не мешаем сзади, нет? Не мешаем мы вам? Нет? Ну хорошо. Как можно применить это в жизнь? Поэтому... Но сейчас 11 стиха, у него как бы теория вообще вся закончилась. Он просто все, что он говорил, он теперь начинает практически это показывать, как можно это практически применить в жизнь. Посмотрите, он заканчивает 10 стих, смиритесь перед Господом и вознесет вас. И потом вдруг резкий, по-немецки есть такое хорошее слово, абрупт, где он резко переходит к практике. Не злословьте друг друга, братья. Сразу... Ну, как будто выбивает нас из того, что он говорит. Он теперь хочет эти принципы, которые он говорил выше, в этих четырех главах, он хочет теперь читать получателям письма, объяснить, как они работают на самом деле. Давайте мы вспомним с вами, что он писал до этого. Его главная идея, которую он пишет, он говорит, что Бог ставит нас в испытание. Любая сложность, любая трудность. Есть такие слова, шторм или любая буря, возникающая в жизни человека, она инициирована Богом. И у него есть, у этого бури, или у этого штурма, или у этой сложности, или проблемы, есть благая цель. Какая? Бог хочет, чтобы я больше терпения у меня, научить меня терпению. Сегодня было шикарное выражение, я аж не удержался, сразу на Facebook написал из свидетельства одной сестры. Когда ждешь ответа от Бога, молитва должна быть горячая, а терпение должно быть холодное. Мне так понравилось. Вот. И Бог учит этому терпению. И Он говорит, радуйтесь. И там стоит в первой главе повелительное наклонение. Радоваться находящимся в рассеянии. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Первая глава. Почему? Потому что знаете, что за ними, за испытаниями стоит Бог. И у Него есть благая цель привести вас на небо в таком виде, как был Христос здесь на земле. Я вам одну цитату прочитаю, которую из одного фильма «Разговор двух людей». И один человек, он один у одного спросил, как твои дела, и он начал ему рассказывать, какая сложная жизнь, и у них проблемы с мужем, там, тра-ля-ля. И вот то, что он отвечает в ответ на то, что там проблемы между мужем и женой. Когда человек молит Бога о терпении, Бог дает ему терпение или возможность проявить это терпение? А тот, кто просит Бога о смелости, получает смелость или возможность проявить эту смелость? Когда люди просят Бога о счастливой семье, думаете, Он обрушивает на них с неба теплоту и нежность, или Он дает им возможность доказать эту любовь? Вот это был его ответ женщине, которая говорила, что у них там, что муж там, с мужем какие-то проблемы у них там возникают. И мол, типа, где там Бог? Яков говорит, если ты не можешь справляться с трудностями, если испытания не доставляют тебе радости, и ты искушаешься, то проси у Бога мудрости. Все в первой главе он об этом говорит. И не обвиняй его в том, что он толкает тебя к греху. В грехах виновна твое сердце похоть, рождающая грех, который в конечном итоге рождает смерть. Чтобы оставаться радостными, необходимо искать волю Бога в Писании. Однако, встречаясь с прямыми указаниями, необходимо реагировать на них так, как того хочет Бог. Это все короткое. Запакована первая глава. А не искать причин, почему я не могу этого сделать. И 4 глава, 6 стих, Яков заканчивает цитаты из притч, которые недвусмысленно делят людей на две категории. Посмотрите, ну тем больше дают благодать. Почему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он делит человечество на две категории, причем речь-то идет о верующих. Здесь вообще не о неверующих людях. Яков неверующим в своем письме ничего не пишет. Он обращается к людям, которые верят во Христа и попали в страдания, находятся в страданиях, перетерпливают определенные трудности. Если ты гордый в этот момент, будешь гордиться, Бог будет против тебя. Если ты смиряешься, Он благосклонно к тебе начинает относиться. Одни превозносят себя, вставая таким образом на враждебную по отношению к Богу сторону, другие покоряются Богу, получают от Него благодать. Это и называет Яков противостоянием дьяволу, он объясняет, как это происходит. И мы с вами говорили о принципах борьбы с дьяволом или принципах смирения. Дальше он говорит об этом: приблизьтесь к Богу, очистите руки, исправьте сердца, сокрушайтесь, плачьте. Всему этому букету Яков дает название смирения. Смиритесь перед Богом в конце концов. И результат смирения или покорности Богу, побег дьявола, 4 глава, 7 стих, 2 половина, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, с ним не надо воевать. Он убежит через то, что у него Иисус идет и говорит, приближается тот, но про дьявола говорит, но во мне не имеет ничего. Он его не может зацепить, не за что зацепить его, он ничего сделать не может Иисусу. Потому что в нем нету греха, нету греховного, нету идолов, нету склонности, нету страстных желаний чего-то иметь. Он говорит, он мне ничего сделать не может. При всем своем желании я недоступный для него, зацепиться не за что. Смиритесь перед Богом. Смирение – это согласие с ситуацией. Возможно, кто-то подумает, ну вот опять это смирение, опять о нем говорят. Однако от степени нашей смиренности зависит внутреннее состояние сердца и вообще вся наша жизнь. Насколько я смиряюсь с той ситуацией, что она есть. Вот она есть такая, и вот и есть. И все. Подумайте сейчас о своей жизненной ситуации и ответьте на вопрос. Что у тебя не так в твоей жизни? Просто, что у тебя в жизни не так? О чем ты переживаешь? Что доставляет тебе беспокойство? Мысли о чем делают твою жизнь невыносимой? Какой человек доставляет тебе больше всего проблем? При упоминании чего имени ты содрогаешься? Может, тебя пугают мысли о будущем? А может, тебе хочется чего-то, что ты никак не можешь достигнуть, и поэтому ты расстроен? А может быть, тебя обманули, и ты никак не можешь с этим справиться? А может, ты просто боишься умереть? Все эти вопросы являются индикатором наличия в нас смирения. Смирение – это согласие с реальностью, согласие с тем, что происходит со мной или вокруг меня, с моими родственниками, близкими и далекими людьми. Это и есть смирение. Если человек смирен, он может спокойно спать. Если он… Обратная сторона смирения какое? По Якову это гордость, правильно, по Якову это гордость. Выражается она в том, что человек начинает добиваться того, что он хочет изменить своих желаний. Он не смиряется с этим, что происходит, и он начинает, вот у немцев есть хорошее слово, дурьбоксен такое, есть пробивать, пробоксировать это свое желание. Я его все равно пробью, я его добьюсь этого, что я хочу. И горе вам, если вы встанете у меня на пути. Я все равно будет так, как я сказал. Бог говорит, не будет так, и попрощайся с этой мыслью. Сегодня Юра уже сказал, когда делал введение здесь перед собранием, он говорит, те люди, которые не хотят идти по Божьей воле, был такой человек, который оказался в рыбке внутри, в животе кита. Йов его звали. Иона, да, Иона его звали. И вопрос заключается, ты в том, сидишь сейчас ты в рыбе, или ты ждешь, когда она придет? Или ты уже выпрыгнул из нее? Но каждому из нас рано или поздно Бог пришлет какую-нибудь рыбу. И потому что эта рыба была оружием смирения буйного раба Божьего. Смиренным быть легко, когда вокруг человека мир и покой. А вот если все идет кувырком, когда быть смиренным очень-очень сложно. Согласны вы со мной? Пока у тебя деньги есть, работа есть, диагноз не поставили, дети все послушные, все тепло, везде хорошо, хорошо быть смиренным. Все такой весь смиренный, весь такой вот такой. А как только это во всех этих. И Бог начинает потихоньку иногда в нашей жизни зону комфорта ограничивать, чтобы мы увидели, поняли, кто мы есть на самом деле в этой ситуации. Вот тогда, вот в этой ситуации можно увидеть. Кто из кто? Вы помните, мы говорили в третьей главе, как Яков говорит, покажи мне свой язык, и я скажу, где у тебя проблема в сердце находится. Подобно терапевт, который говорит, вытащи язык, я скажу, где у тебя болезнь. Мне интересно было, я столько уже хожу к врачу и говорю, что у меня живот болит. И говорю, вот здесь вот давлю, у меня болит. И он мне там и стресс, и еще что-то. Чего только они мне не рассказывают, что у меня и взяли все анализы, да все у вас нормально. Я говорю, у меня живот уже болит почти целый год. Что ты ж там не то, он же не просто так болит. Настоял на том, чтобы глотнуть шланг. Вглотнул воспаление желудка и 12-перстной кишки. А раньше бы врач бы просто сказал бы, вытащите язык, и все. И по языку, по налету на языке он бы мне сказал, парень, у тебя серьезные проблемы. А ну какой-то стресс, и блуждающая боль. И еще только не рассказывают. Даже не в рот не заглянут. Даже не посмотрят тебе, чего у тебя там вообще может быть. Яков говорит, ты можешь много рассказывать о себе, какой-то верующий, молиться Богу, все. Ты мне, я хочу тебя в повседневной жизни послушать, расскажи мне, как ты живешь. И я скажу, где у тебя проблема. После того, как Павел объяснил войну в нас желаний, и что делать, чтобы дьявол убегал от нас, он переходит к практике, или как это смирение на деле происходит. Первое. Самое первое здесь интересное, злословие брата, это война в тылу. Давайте мы с вами эти два стиха прочитаем. Яков 4 глава 11-12 стих. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». А ты кто, который судишь другого? Скажите мне, какой ответ вот сейчас надо дать на этот вопрос? Кто ты, когда ты судишь другого? Из этих двух стихов. Бог. Ну да, Бог, законодатель и судья. Вопрос заканчивается риторически, каждый должен сказать это. Я Бог. Вам легко повторить эти слова? Я Бог. Нет. Что-то верующий, думаю, если у него с головой все нормально. Есть верующие, у которых не совсем все нормально с головой. Они заставляют все собрание. Я смотрел, как он заставлял все громадное собрание повторить «Я Христос». И он говорит, если Христос живет в тебе, значит, ты Христос. Давайте все вместе повторим «Я Христос». Вот если нормальный человек, он же понимает, что он не Христос. Что Христос, раз Христос живет во мне, же не значит, что я Христос, да? Злословие брат – это война в тылу. Вы помните, что мы все еще находимся с вами у Якова? Вернее, Яков нас держит еще на передовой, на фронте. Вражда. Откуда у вас вражды и распри? 4 глава начинается. Помните, да? И мы с вами тогда говорили, вражда и распри – это военное положение. Это когда ты все время ждешь, что на тебя нападут, и готов сразу дать отпор. Этот человек находится в таком военном положении. Видимая напряженность и внутренняя вражда, где вокруг неустройство и все худое. И мы можем в порыве страсти говорить злое друг о друге в лицо. Человек, если он, как это называется сегодня, такое модное слово есть, кто знает, как это называется? В порыве, в состоянии аффекта. Все, он уже не виноват. Какой-то аффект на него напал, и он в этом аффекте это сказал. Эффективный был брат в аффекте или сестра. И Яков говорит об этой войне, посмотрите, желаете и завидуете, ненавидите, убиваете и враждуете. Это открытая война, где люди в открытую начинают добиваться исполнения своих желаний. Но здесь он говорит немного о другой войне. Это война в тылу. Это война в тылу. Самая страшная тактика злословия брата – это стратегия разговоров за его спиной. Совершать такое можно уютно за чашечкой чая, сидя на мягком диване, рассуждая о насущных проблемах общины, семьи, фирмы. На мой взгляд, это один из самых распространенных и разрушительных грехов как в церкви, так и вообще в мире, относящийся к дружбе с миром. Помните, Яков говорит в 4 главе, не дружите с миром. Дружба с миром есть вражда против Бога. Я знаю, сколько у нас раньше здесь в собрании были медсестры. И сколько они рассказывают, какие проблемы на этих отделениях, что самая большая их проблема в отделениях в больнице работы, это разговор за спиной, за твоей спиной. Как только ты с кем-то одна, с другой медсестрой находишься или с врачом, сразу кого-то обсуждают там. И понятно, что когда ты уйдешь, зайдет другой, то будут говорить о тебе. В этом они варятся, это вот нормальное состояние в больнице. Они говорят, это самое сложное, вот что вот это переживаешь, когда ты в больнице. Вот ты в этой атмосфере всегда находишься. Друг другу улыбаются, а за спиной говорят. Это характеристика неверующего мира, воюющего против Бога. Яков обращается к верующим и говорит. Заметьте, он им не говорит, если вдруг вы злословите друг друга, он исходит из факта, что они это делают. Не злословьте. Не злословьте друг друга. Он запрещает им это делать. Он знает, что они это делают. Не злословьте друг друга. Или кто злословит брата, или тот, кто говорит о брате злое или плохое. Яков ставит это на один уровень с осуждением. Другими словами, когда кто-то говорит плохое о другом, в этот момент он вешает на него определенный ярлык. И не важно, правду говорит человек или нет, главное, что его мотив злой, плохой или недобродушный. Ведь тот, кто говорит плохое о другом, сам становится при этом в глазах других хорошим. Вы помните, Моисею Бог запретил в 20 главе в числах вход в обетованную землю, где надо было дать воды попить. Помните? И Бог говорит, конкретное указание дает Моисею, он говорит, народ стал возмущаться, что нет пить. Моисей с Аароном приходит к Богу. Бог говорит, ну какие проблемы? Соберите народ, возьмите посох. Скажи скале, чтобы она дала воду. Она даст воду, народ попьет, и проблема решена. Вообще нет проблем. Какие проблемы? Воды нет в пустыне. У Бога проблема, воды нет в пустыне. Что делает Моисей? Он собирает народ, берет посох. И вместо того, чтобы сказать скале, поворачивается к народу и говорит... Вы, по-немецки, он говорит, видашпенстих. Как же он там по-русски говорит? В 20 главе. Видашпенстих, он им говорит. 20 глава числа, сейчас я посмотрю, как он там говорит. Непослушные, да? Непокорные. Непокорные, он им говорит. Вы непокорные, разве нам из этой скалы извести вам воду? Бьет два раза, и идет вода. И Бог говорит, за то, что вы не явили святости моей народу, вы не войдете в землю. Когда, вот представьте себе, стоит около 3-6 миллионов человек перед Моисеем. И фразы из уст Моисея, они стоят вдвоем с Аароном. Скорее всего, что Аарон говорил, он же был рупором его. И вот представьте себе фраза. Вы непокорные! Кто здесь покорный сейчас среди всех 6 миллионов? Моисей и Аарон. Понимаете? Все очень просто. Как только я говорю о ком-то плохое, вешая на кого-то ярлык, я в этом положении сразу выгляжу хорошим. Я уже сразу лучше. И все было бы ничего, если бы не Господь и его закон. Злословие брата – это злословие закона. Я в который раз уже говорю и буду говорить, и еще, наверное, много раз буду говорить об этом. Если вы читаете только Новый Завет, вы никогда не поймете, что пишет Новый Завет, когда он что-то здесь пишет, какие-то истины, когда они пишут. Если вы не знаете Ветхий Завет, вы не будете понимать, что здесь написано. Вот смотрите, еврей пишет евреям, кто злословит брата, тот злословит закон. Какая вам должна нам всем прийти сейчас мысль в голову? Какая? Где написано в законе, что нельзя злословить брата? Самое интересное, что нету ссылки в русской Библии. Но переводчики нам ее не оставили. Поэтому нам надо знать, где закон осуждает то, что он сейчас говорит. Ведь Яков не рассказывает все с закона. Он факт дает, что закон сейчас ты нарушаешь. А в законе конкретно прописано, что нельзя делать. Теперь, где написан закон? В заповеди, да. А есть закон, который описывает отношения между людьми. Друзья мои, мы сейчас здесь проходим на немецком языке, библ-тренинг у нас идет. Мы сейчас, в 30 января у нас будет второзаконие. Я вас прошу, если вы знаете немецкий язык, приходите на занятия, прочитайте второзаконие, придите. Мы пройдем через всю Библию, Бог даст. Это те, кто были, они могут подтвердить, насколько это полезно. Занятия идут утром и вечером, и вы даже отговориться не сможете, что у вас нет, чего-то нет. Все есть. Приходите, если вы действительно хотите познавать Бога, характер Бога в Писании, приходите, по-немецки мы говорим здесь об этом. Давайте мы с вами откроем Левитам, 19 глава. Левит, 19 глава. И тогда мы сразу увидим, что Яков говорит не о прямой, прямая, хоть как и так неправильно. Вся беда, когда говорят за спиной. Левитам, 19 глава, давайте, у некоторых уже подчеркнуто, сразу нашли, с 16 по 18 стих. Левитам, 19, книга Левит, 19 глава, с 16 по 18 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». Ого, вот оказывается, что Яков имеет в виду. Он не говорит о том, когда я в лицо говорю. В лицо он рассказывает перед ним, что было раньше. «Не враждуй на брата твоего где? В сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Это Ветхий Завет. Полно любви. И та же проблема, где живет вражда? В сердце. О чем говорит Яков? Где находится вражда? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих, членов ваших, в сердце находящихся? Вот оказывается, о чем говорит Яков. В законе есть прямое указание, как нельзя поступать с братом своим или сестрой своим, с одноплеменником, тогда сегодня, попросту говоря, это мы верующие в Иисуса Христа. Проблема заключается в том, что когда я говорю плохое о другом человеке за его спиной, то я тем самым грешу против закона Бога, который недвусмысленно запрещает это делать. Тем самым я заявляю, что мне нет ни дела до Божьих уставов, ни постановлений, при этом продолжаю всем рассказывать, что я верующий в Бога человек, любящий Бога и его слово Библию. Вот мне кажется, вот я уже много лет езжу за рулем, мне кажется, что самое большое для верующих испытание – это знаки дорожного движения. Это мне вообще кажется, что их многие знаки, Бог просто людям дает идею поставить их не для того, что там нельзя ехать на этой дороге, а просто, чтобы верующих смирять. Или проверять, насколько они верующие. Мне кажется, вот ты едешь по дороге, у тебя нет ограничений, вдруг стоит 120, и ничего, ни дорога не поменялась, ни уже не стало, ничего. Просто 120, ты проехал 5 километров 120, конец 120. Чего там было 120? Ничего. Вот как, многие как ехали 200, они так и едут 200. Они даже не снижают скорость. А что делают верующие по-нормальному, ну, обычно? Что должны делать верующие? Он сбрасывает хотя бы на 122, да? Потому что щелкает же ведь от 3 километров. Хотя бы на 122 темпомат ставит свой и едет. Едет почему? И он едет, не понимает почему, с одной мыслью. Раз законодатель поставил, значит, что-то он там в голове своей имеет. Я могу многого чего не знать и не видеть. Просто вот среди нас есть брат, который под землей работает аппаратами. Снаружи я могу ничего не видеть, а там может проблемы быть в асфальте или в этом покрытии. Поэтому ограничили скорость. Я просто могу не знать. Или просто Бог дал идею. Поставьте 120, чтобы будем с неба сейчас фоткать всех верующих. Неверующие нам вообще не интересны. Вот как верующие правят. Я помню, однажды едем на машине, ну, мы же как ненормальные верующие, едем 120, знаете, а мы едем в одну церковь на семинар. Вдруг я смотрю в зеркало, какая-то машина догоняет меня. И я так поворачиваюсь, а там брат с этой церкви и ушел. А 130 знак стоит, и ушел. Я набираю номер телефона и говорю: брат, привет, как дела? Вот спешу на семинар, вы же сейчас приедете, семинар будете проходить. Я говорю: ты вообще иногда смотришь за знаками, которые на дороге стоят? В смысле? Я говорю: ну ты где едешь сейчас? Там 130 знак стоит. Мне кажется, что ты где-то 200-210 там промчался. Такая пауза. Откуда ты знаешь? Я говорю: ну ты меня как будто я в таю обогнал. Я как будто стоячий на месте стоял. Твоя пролетела, у меня аж машина качнулась. А то от твоей машины. Друзья мои, знаете, что происходит, когда я говорю, стоит 100, а я буду ехать 200, там, больше, чем стоит. Я говорю, мне нету дела до моего правительства, моей страны, в которой я живу. Мне на них, извините за выражение, все равно. Какая мне разница, что они там ставят? Вот суть заключается здесь, в Якове, следующее. Смотрите, есть законодательная власть, а есть исполнительная власть. Законодательная власть, она придумывает законы, а исполнительная власть, она следит за их исполнением. Законодатель – это законодательная, а судья – это исполнительная власть. И Бог является сразу же и законодательной, и исполнительной властью. Он издает закон, и он же следит за его исполнением. Вот в нас, если мы сейчас на знаки опять перейдем, у нас сидит где-то в мэрии законодательная власть. Они решили там поставить на этой дороге знак 30, там, не знаю. Приехали рабочие, поставили знаки 30. И теперь есть полиция. Полиция – это исполнительная власть. Она иногда с фотоаппаратом переезжает и следят, как исполняет этот закон. Я не знаю, как вы, я несколько лет, может быть, сейчас кто-то послушает и скажет: ну ты, брат, вообще с тобой общаться нельзя. Я уже несколько лет не моргаю светом никому, когда я вижу, что стоит знак, что камера фотографирует. Знаете почему? Чтобы они через эту фотографию воспитывались. Во-первых, это бюджет городской. А я не против своего города. А во-вторых, если я буду предупреждать тех, кто нарушает злостно правила дорожного движения, они могут сбить меня, моих детей, когда они будут ехать быстро. И почему я их должен из какой-то водительской этики предупреждать? Пусть их щелкнут. И пусть они... Я знаю, и, например, я вижу на автобанах, меня иногда тоже фотографируют. Бывает, я в этот момент благодарю Бога и каюсь, и опять начинаю смотреть за спидометром. Иногда ты просто, бывает специально, бывает не специально, ты превышаешь скорость. И когда щелкнут, вот я по себе знаю, как желание появляется больше исполнять закон, когда сфотографируют. Фотоаппарат, фотку пришлют тебе домой, да? И поэтому я вот, ну, может кто-то подумает, скажет: ну ты, брат, вообще не брат нам, водителям. Вот я вам могу мой номер сказать, что вы знаете, если едет, он вам не моргнет, если там фотоаппарат. Едь быстрее, наоборот скажу. Это хороший метод. И посмотрите, в Римлянам Павел пишет, что власти, которые стоят у нас в городе муниципальные, они от Бога стоят. И поэтому полиция носит дубинки, чтобы наказывать тем, которые не покоряются власти. Бог их поставил, чтобы следить за порядком. И если я их не слушаю, значит, я не слушаю Бога. Теперь смотрите, значит, если я говорю, что за идиот, извините меня за выражение, который здесь поставил этот знак, я говорю, что идиот Бог. Потому что Бог поставил эту власть, эта власть решила поставить этот знак, а я говорю, что за идиот, который поставил этот знак здесь на этой дороге. И знаете, как я назвал сегодня проповедь? Как можно злословить Бога и не знать об этом? Как можно злословить Бога и не знать об этом? Яков говорит, если ты говоришь плохое о брате своем, то ты тем самым, послушайте, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон. А если ты злословишь закон, если ты, смотрите, а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а судья. Ты говоришь, представьте себе это, если полиция придет в мэрию и скажет, вы вообще сумасшедшие там знаки понаставили. Исполнительная власть приходит к законодательной. Кто? Такого не бывает. Они в жизни никогда туда не придут, потому что законодательная выше исполнительной власти. И он говорит, смотри, если в законе написано «не злословь брата», а ты злословишь брата, значит, ты говоришь, неправильно написали закон. Они там попутали что-то, не те знаки поставили. Чувствуете, куда клонит Яков? А если тебе не нравится закон, то тебе не нравится тот, который дал этот закон. Посмотрите, но ведь единый законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Значит, если тебе не нравится закон, тебе не нравится тот, кто его дал, этот закон. Ну тогда, брат, ты будешь судим им. Потому что в одном лице Бог является и законодателем, и судьей. И вот тут есть Евангелие в 12 стихе. Могущий спасти и погубить. Мы чуть позже еще об этом поговорим. Итак, злословие брата – неспровержение Бога с трона. Законодатель – это тот, кто устанавливает. Мы об этом говорили. Представьте себе диалог двух верующих людей. Вот представьте, два верующих человека, диалог между ними. Веришь ли ты в то? А давайте мы с вами сделаем так. Я один, а вы все другой. Веришь ли ты в то, что Бог является суверенным Богом и контролирует абсолютно все, что происходит вокруг тебя? Верю. Тогда скажи, пожалуйста, кто поставил на твоем пути этого брата или эту сестру? Бог. Если ты недоволен действиями брата, то тогда чьими действиями ты на самом деле недоволен? Божьими. Если тебе не нравится, как брат исполняет закон, и ты говоришь о нем плохо, то тогда ты становишься судьей, следящим за исполнением закона. Тогда кем в таком случае становишься ты? Ведь есть только один законодатель и судья? Богом. Вот уже сложно выговорить, да? В этом смысле война против Бога заходит так далеко, что ты смещаешь Господа с его трона, садясь на его место, недовольствуясь и судя других людей. И вот здесь у нас есть Евангелие, посмотрите, могущий спасти и погубить, или могущий освободить и наказать. Здесь нам первое, что мне, я так понял, мне надо сначала испугаться со всей силы. Мне надо понять, что я объявляю войну Богу, спавшему меня. И я говорю, да что ты там понаписал в своем законе? Мне вообще это не нравится. Я другого мнения о брате, о законе. Когда я понял, что я напал на Бога через это, то у меня теперь у верующего возникает, а что делать теперь? Вы обратили внимание, как грозный законодатель и судья характеризуется? Не сначала погубить, а сначала спасти. Яков как бы нам говорит, смотри, ты занимаешь место Бога в этот момент. Но есть один только Бог. И он может либо спасти, либо освободить тебя от этого. Что... Фактически Яков вынес приговор нам всем, если мы говорим за спиной другого плохо о нем. Вы все приговорены, вам всем смерть. Но после приговора... Помиловать можно только после приговора. Вы знаете, что до приговора нельзя никого помиловать? Если человек находится под следствием, вы его помиловать не можете. Сначала должен быть вынесение приговора. Вот когда ему вынесли приговор, тогда можно подать апелляцию и получить помилование. Вот точно так же делает Библия. Вы все приговорены, мы все приговорены к смерти за то, что нам не нравится Бог наш, спасший нас, написавший в своем законе «не злословь брата». когда мы это злословим. А он говорит, ну смотри, приговор вынесен, но он может спасти или погубить. Освободить тебя из-под стражи или запереть тебя туда? Что ты хочешь? Как, вот вы что выбрали? Что вам больше нравится, спасти или погубить? Мне спасти, например, больше нравится. Когда я слышу, что Бог меня освободит, спасти, помиловать хочет, мне это больше нравится. Тогда надо зарубить себе на носу, что осуждение другого – это вызов Богу. А суд над другим человеком – это перчатка, брошенная в лицо Богу. Я вызываю его на дуэль. Как-то прочитал в интернете такое выражение, наверное, многие из вас его читали. «Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить Бога о помощи, и он поможет ему». Вы верите, что Бог вам поможет, когда вас обижают, и вы к Нему молитесь? А вы верите в то, что Бог поможет тем, кого мы обижаем? Или вам кажется, что Он только нам одним помогает? Только против нас все неправильно всегда грешат. Давайте посмотрим с вами два примера из Библии. Один из Исход 16 глава, другой Деяния апостолов 9 глава. Исход 16 глава. Как Бог, как Ветхий, так и Новый Завет. Ничего не поменялось. Исход 16 глава. Исход 16 глава. Сыны Израилевы, Бог вывел их из Египта, они идут в пустыню и начинают, поднимают ропот. Вот, вот все неправильно, не так, как мы хотели. Все, только что перешли через море, воспели песнь Богу, двинулись дальше. Второй стих. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской!» И начинают на них: «Зачем вы нас вывели?» и так далее, чтобы погубить все собрание это. Посмотрите 7-8 стих. Моисей отвечает и говорит: «Утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что вы ропщите на нас?» Они ни одного слова про Бога не сказали. Они говорят, что ты, Моисей, ты, Аарон, вы виновники в наших страданиях, вы нас вывели. Он говорит, но Бог это квалифицирует иначе. Бог квалифицирует это тем, что вы недовольны действиями Бога, потому что мы-то его только орудие в его руках. Собирался Аарон кого-нибудь выводить? Собирался Моисей кого-нибудь вводить? Вообще жили, никто никого не трогал. Когда Бог призвал Моисея, у него там, если я не ошибаюсь, 5 отговорок есть, почему он идти не может. И только лишь когда Бог разгневался, Моисей сказал: «Хорошо, хорошо, пойду». Чтобы Бог его не испепелил. Им это вообще не надо было никому. 8 стих. «И сказал Моисей: узнайте, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». Посмотрите, они возмущаются действиями людей, а Моисей говорит: ну тогда вам не нравится Бог, который за нами стоит. А теперь давайте посмотрим Деяния апостолов, 9 глава. Деяния апостолов, вы помните эту историю, апостол Павел собрался и не собрался. Он идет, дыша угрозами, в Дамаск, чтобы хватать там верующих, пытать их и принуждать отрекаться от Христа. Он исполняет, по его мнению, волю Бога. И он в этих дышит этими угрозами, двигается с армией, с солдатами в Дамаск, чтобы искать там тех, кто признают Иисуса за Мессию, обещанного Израилю. Посмотрите. 3 стих. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Вот мы с вами в Библии, у нас нету интонации, нету эмоций. Мы не знаем. Вот если бы я был бы Саул, сейчас я бы сильно удивился словам Христа. Я гоню тебя? Представьте себе ситуацию. Стоит, всегда говорят, муж кричит на жену, я наоборот. Жена кричит на мужа. Вот жена кричит на мужа, кричит на него там что-то, она его там ругает, кричит. И в этот момент сын подходит и говорит: «Мам, что ты кричишь на Бога?» Как вы думаете, что она скажет? «Я вообще на него не кричу, я даже не думаю о Боге». Вот в этом и есть проблема, что я даже не думаю о Боге. А фактически она кричит на Бога, если уж на то пошло. Вот судя по тому, что здесь написано. Он сказал, кто ты, Господи? Господь сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. И на месте Павла я бы сейчас сказал бы, да я вообще тебя никогда не гнал. Я гнал людей, которые в тебя верят. Если ты гнал людей, которые в меня верят, говорит Христос, ты гонишь меня. Тебе не нравится в том, что я пришел на эту землю, умер, воскрес за них, что они признали меня за Мессию, следуй теперь за мной. Ты гонишь меня. Мы видим, как два эти примера наглядно иллюстрируют принцип, о котором пишет Яков. Господь является законодателем и судьей, спасителем, могущим спасти от обвинений закона. Но для этого необходимо человеку что-то сделать. Как вы думаете, что по Якову надо сделать? Перед этим только он говорит, смиритесь под крепкую руку Божию. Согласись с ситуацией. Да, вот этот брат, он такой. Да, вот эта сестра, она вот такая. И поверь, у тебя нет задачи изменить их. У тебя есть задача изменить себя. Когда я перестану изменять людей вокруг меня, тогда, мне кажется, я буду намного счастливее. Когда я пойму, что мне надо меня изменить. Был такой певец Александр Тальков. Александр, я правильно назвал? Сергей. Игорь Тальков. Убили его, да. Вот он однажды, я не знаю, сколько он верующий был, в православную церковь некоторые его в ранг святых возвели. Вот у меня есть одна такая песня, он как-то ее пел и говорил, этот мир не будет, не станет лучше, и добрее не станет он, если сами мы добрее не станем. Вот не знаю, насколько он там верующий был, но мне кажется, его устами вот в этот момент Бог проговорил истину. Мое отношение к происходящему делает меня счастливым, а не происходящее. Не от того, что происходит, я могу быть счастливым, а от того, как к нему буду относиться, к тому, что происходит. Как правильно действовать, когда брат грешит? Вы помните, в законе мы с вами прочитали, что если он грешит, пойди и обличи его. А Библия нигде не говорит, ах, тебе должно быть все равно, как братья и сестры живут. Нет, нельзя судить. А судить это, когда говорит плохое о них за их спиной. Вот лучше по мне, лучше мне в лицо скажите плохое, чем, по крайней мере, мне будет над чем подумать, чем если мне говорить хорошее, а за спиной плохое. Во-первых, мы с вами должны быть уверены на 100%, что человек на самом деле совершает грех. Он может просто не делать то, что вы считаете правильным, а вы будете воспринимать это как грех. Сегодня слушал проповедь, и проповедник говорит, пиво пить это нормально. Вот у многих сейчас, вот сидят сейчас, вот вы слышали фразу, сейчас я сказал, у некоторых содрогнулось внутри, как это, а другие, действительно. Понимаете, одни считают это грех, другие считают это нет. В одних странах это алкогольный напиток, в других нет. Я сейчас не о том, я сейчас специально не буду говорить, как, я просто сам факт, вот, и ладно про пиво, есть другие вещи, которые одни считают вот грех, другие нет. А есть вещи, которые Библия считает, что грех не двусмысленно, а однозначно. И если я, если я вижу, что это грех, которым живет человек, то мне надо идти к нему. Но первое, я должен точно убедиться, что это грех. Второе, никогда не делайте выводов из чьих-то слов, сказанных вам о ком-то. Убедитесь сами в услышанном. Вы знаете, мне один брат рассказывал про одного брата. На протяжении нескольких времени, как-то было время у меня, он мне про него периодически звонил и рассказывал про одного брата. По-видимому, даже правдивые истории. Не наговаривал мне на него. А вот ты рассказывал. Вот ты знаешь, там была ситуация, он вот так сделал. Так. Когда я его увидел, этого брата, братья и сестры, я даже не знал, мне ему руку подать или нет. И вдруг я ловлю себя на мысли, откуда я сделал этот вывод? Из рассказов того. Быть может, даже они все правдивые. Я ничего не знаю. А может быть, это только половина всех историй была, потому что я не знаю, как этот брат поступал. Вы понимаете? Факт, я сделал вывод из слов другого человека. И на этом основании у меня уже принято решение. И я уже думаю, подать мне этому брату руку или не подать. Никогда не делайте выводов из чьих-то слов. Во-первых, когда вам рассказывают это, спросите, с какой целью вам это вообще говорят. Если рассказывают плохое, негативное что-то. А во-вторых, подойдите к нему и скажите, слушай, Я даже не знаю, как это. Вот представьте, если я скажу, я слышал, что о тебе говорят. Это я уже сплетни переношу. В общем, очень сложная история. Если вы здесь как-то стали каким-то получателем какой-то информации, вам надо с ней что-то делать. Лучше всего идти к нему и сказать, слушай, я тебе не буду говорить, кто вот такое услышал, скажи, это правда или нет. Если нет, то идите к этому человеку тогда, который вам рассказал. А если это правда, тогда мы обязаны его, по-немецки «Zurechtweisen», на место, на путь истины наставить. И в-третьих, всегда думайте о других лучше, чем они о них говорят, а о себе хуже, чем то, что о вас говорят. О других думайте лучше, чем о них говорят, а о себе хуже, чем о вас говорят. У евреев есть такая пословица, шикарная пословица. Они говорят, а если весь мир соберется и будет хвалить тебя как самого лучшего человека на земле, считай себя в этот момент самым последним ничтожеством. И тогда все будет нормально. Хорошая поговорка, согласитесь, что-то в этом есть, да? Чем выше тебя поднимают, тем внутри сердца ниже себя опускай. И последнее для начала, убедитесь, что ваше сердце находится в правильном состоянии, ведь если вас так беспокоит нарушение кем-то закона, то либо вы хотите помочь этому человеку понять, насколько это опасно, либо хотите на этом фоне выглядеть лучше его самого. Как он мог, как она могла? Действительно, как она могла? Я бы на месте Адама никогда бы так не поступил. Конечно, нет. В этом никто даже не спорит. Задайте себе вопрос, на самом ли деле я люблю этого брата и хочу искренне помочь ему, или у меня другая цель? Если я на самом деле хочу помочь брату или сестре, я 20 раз подумаю, что я скажу, когда я скажу и в какой пропорции я скажу. А если у меня другая какая-то цель, пойду говорить. Если все эти факты присутствуют, то тогда можно приступать к процедуре библейского обличения, записанному в Матфея 16 глава. Если брат согрешил против себя, пойди к нему, знаете эту историю. Что мешает нам так поступать? Первое, что нам мешает, на мой взгляд, это, возможно, вы боитесь испортить с ним отношения. Самое первое, что я встречаю, почему не идут люди говорить о грехах других, они боятся, что если они это сделают, то тот человек с ними нарушит отношения. В этот момент я совершенно не переживаю, что у этого человека нарушено отношение с Богом. Да пусть он со мной нарушит отношения, но у него восстановится отношение с Богом. Готовы вы? И Павел говорит, я готов умереть за своих братьев по плоти, спасение потерять, только чтобы они верующие стали. А мы боимся отношения с человеком. Ну как я ему это скажу? А если он сейчас обидится на меня? Второе, возможно, вы боитесь, что он вам тоже скажет что-то плохое в ваш адрес. Помните, я рассказывал, когда мы с братьями сели? Я говорю, братья, нам надо, у нас наши отношения, проблемы, нам надо что-то делать. Помните, я рассказывал, брат говорит, ну, если надо что-то делать, тогда начнем с тебя. И сел я такой, думаю, приехали. Вообще-то я про вас собирался разговаривать. Мне говорят, хорошо, с тебя и начнем. И мне там пару фактов сразу. Тук-тук-тук-тук-тук. Я хоп. Я вообще не ожидал этого, что меня сейчас колобками закидают здесь, в мой адрес. Может, вы боитесь этого? Поэтому не идете. А может быть, вы думаете, что кто-то другой ему укажет на его грех? Конечно, кто-то другой укажет ему на его грех. Несомненно. Но что с вами? Ведь Библия же не говорит в 16 главе, если брат согрешает против тебя, сядь и молись и жди, пока кто-нибудь другой ему скажет об этом. Проблема вся в таком случае опять находится в вашем сердце, ведь что-то тормозит вас и не дает идти к этому брату. Откуда я все это знаю? Как вы думаете, друзья мои? Вот это все, что я вам сейчас рассказываю. Ну, вот из практического опыта, из того, что я примеры говорю. Как вы думаете, откуда я это знаю? Поверьте мне, я это ни в книжках прочитал, ни в каких комментариях. Я это знаю про себя. Здесь есть люди, с которыми как-то мы ужинали, сидели. Я, по-моему, рассказывал этот пример. Не знаю, у нас рассказывал или нет, но в другой церкви, уже во многих церквях рассказывал. Мы как-то сидели, ужинали вместе, кушали. Я что-то рассказываю там про какого-то брата. И меня спрашивают, а ты что, боишься его, что ли? Я такой, да нет, не боюсь, чем мне бояться его? Ем, сижу дальше, потом ложку положил или вилку, не помню, что у меня в руках было. Ну, слушай, а я правда боюсь его? Я правда боюсь его? Потому что если он сейчас это сделает, что он мне сказал, то мне пришел конец. И моему служению, и всему на свете. И поэтому я за его спиной о нем плохое говорю и не иду к нему это делать. Потому что я боюсь, потому что у меня страх. Я хотел бы сейчас поблагодарить всех, кто здесь находится, кто с любовью подходит ко мне и говорит мне о моих проблемах. Я вам честно признаюсь, мне не всегда нравится это слушать. Практически никогда не нравится. И я не знаю людей, ну, может быть, есть где-то люди, которые говорят: «Ой, я так люблю, когда мне на мои ошибки указывают. Я прям жду и не дождусь, когда мне расскажут, какой я плохой». Но это полезно. И я знаю, что эти люди, которые приходят мне и говорят, они правда меня любят. Вот это мне помогает принять информацию. Они меня любят, поэтому они приходят и говорят. А те, кто меня не любит, они за спиной про меня говорят. А те, кто любит, они идут мне в лицо и говорят. И я знаю, может быть, они неправильно это говорят, но раз сам факт мне дает внутри, я благодарен этим людям. Я часто говорю: спасибо, что ты сказал. Поверьте мне, иногда надо день-два, иногда неделю, чтобы это все переварить и вообще передумать на эту всю историю. И иногда я это говорю только словами, что я рад, что вы мне это сказали. И потом, переварив это, я начинаю действительно благодарить Бога и то, что мне это сказали. Я прошу простить сейчас людей, здесь находящихся, и, может быть, слушает кто-то нас, если вы знаете, что я за вашей спиной о вас говорил плохое. Простите меня, пожалуйста. Потому что я это тоже делал и делаю. И не хочу этого делать, потому что, исследуя Писание, исследуя Якова 4 главу, мне плохо стало, что таким образом я могу нападать на своего Отца Небесного, который Сына Своего за меня дал. Простите меня, если вы знаете. Если вас беспокоит, вы можете подойти ко мне и сказать: я знаю, что ты там про меня когда-то за моей спиной. Мы с вами помолимся, я вас лично, персонально попрошу прощения. Мы с вами помолимся за эту проблему. Мы сейчас будем молиться. Давайте пару минут в тишине воззовем в наших сердцах Бога и попросим Его прощения за все наши разговоры за спинами других людей, когда мы их осуждали, распространяя о них нехорошие слухи. И самое главное, что мы в этот момент пренебрегали как законом Божьим, так и самим Богом, как законодателем, так и судьей, сдвигая его тем самым с небесного трона. Да проявит он к нам милость и благодать и поможет нам в разговорах ориентироваться его законами и постановлениями, превознося Бога как Творца и Всемогущего Властелина. Да поможет он нам друг к другу относиться с той любовью, которую он дал нам в день покаяния, вложив ее в сердца нашим Духом Святым. Любовь к Иисусу за его смерть на кресте. Я хотел бы закончить, перед тем, как мы будем молиться, прочитать золотое, наверное, правило, одно из золотых правил Христа, которое он сказал: место, где Иисус Христос весь закон всех пророков сдвигает в несколько предложений, упаковывает. Несколько предложений. Матфея 22 глава, с 37 по 40 стих, до 1 стих еще раньше, с 36-го. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Интересно, что ожидал услышать этот человек. 22 глава Евангелия от Матфея. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Это 4 заповеди из 10 заповедей. Первые 4 заповеди говорят о любви к Богу. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это остальные 6 заповедей. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Все, что вы прочитаете в Ветхом Завете, держится на этих двух заповедях. И нарушение одной из этих двух приводит к последствиям плачевным, которые там встречаются. Будь то Давид, будь то языки, любой, который, будь тот же Гедеон, который боялся все время и в конце концов построил себе для поклонения там целую историю, там целая история. Хотя его Бог все равно героем веры в евреям называет в 11 главе. Любовь к Богу будет определять любовь к моему ближнему. Если я действительно люблю Бога, то я буду думать, что я буду говорить о своих ближних. Нам надо говорить друг о друге, но цель, которая в наших разговорах должна быть, помочь человеку, а не осудить его и не распространить о нем что-то плохое. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы сейчас встанем и в пару минут просто в тишине, чтобы каждый мог сам себе перед Богом помолиться, и потом я закончу. Попросим прощения у Бога за такие грехи. Здесь кто находится в той или иной мере, виновен в этом грехе, про который мы сегодня говорили. Прошу Тебя, Ты слышишь сейчас молитвы наши, каждый из нас где-то как-то молится об этом, просит простить, просит помиловать, просит благодати. Господи, прости нас, прости меня, когда я говорю о других плохо. Помоги нам, чтобы мы увидели, что одна из больших проблем, что мы судим Тебя, Твой закон, и вторая, мы разрушаем Твою церковь, за которую Ты умер, если мы это делаем. Господи, научи нас, если мы видим чей-то грех, или понимаем, что кто-то неправильно живет, или у нас есть вопросы, дай нам смелости идти друг к другу, из любви друг к другу, с одной целью – помочь человеку. Когда я буду думать, как ему помочь, тогда буду обдумывать, как я буду это делать. Господи, прости нас, мы просим Тебя, яви свою милость, яви свою благодать, и научай нас, как изменять это все. Научай нас, чтобы в эти моменты мы могли останавливаться, мы могли каяться, могли переориентироваться и могли действовать дальше во благо людям, а не во зло. Прошу Тебя, благослови нас, и спасибо Тебе, что мы имеем такого великого законодателя, великого судью, который предлагает спасение, который предлагает освобождение. Спаси и освободи нас от этого греха, который, я не знаю, в какой-то мере в каждом из нас, наверное, присутствует. Просим Тебя, чтобы эта истина, которую мы сегодня выяснили в Писании, чтобы она изменяла наши сердца, и чтобы она изменяла наши слова, наши дела. Мы просим Тебя во имя Иисуса об этом. Аминь.